Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть. Конец цитаты. К этому и другим мнениям Чехова прислушиваются более века. И сегодня, в день рождения писателя, побеседуем о некоторых эпизодах жизни Антона Павловича с генеральным директором музея-заповедника Чехова Мелехова, кандидатом философских наук Константином Бобковым. Константин Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Чехов, общеизвестно, что он наряду с Шекспиром и несколькими другими выдающимися драматургами входит в число самых экранизируемых в мире. Как вы полагаете, помимо таланта, каковы причины такой любви и тяготения к нему? Если только посчитать, сколько одну «Чайку», «Вишневый сад» и «Три сестры» ставили, это рекордные показатели.
Ну, вы знаете, здесь ответ один. И, наверное, здесь все чеховеды имеют такое же мнение, что Чехов современен как в свое время, так и сегодня. Это тот писатель, произведения которого не стареют.
Но ведь всех классиков это объединяет. По сути, всех великих литераторов именно это качество объединяет. Они не устаревают, и они рассказывают о человеке.
Ну вот Чехов, к счастью, был немножко особенный. Вот из всех драматургов, вот Шекспир и Чехов, два драматурга, которые стоят практически на одних и тех же позициях.
Медицину Чехов называл женой, а литературу – любовницей. По итогам его судьбы возникает вопрос, был ли такой уж большой толк от жены?
Чехов неоднократно говорил, что если бы он не занимался литературой, то он бы был врачом и посвятил бы всему этому жизнь. Он вообще увлекался медициной. Он писал огромную статью, работу, которая тянула, будем так говорить, современным языком на кандидатскую диссертацию или магистерскую диссертацию. Но, видите, все-таки получилось, что его увлекла писательский труд. И уж очень хорошо он получался у него. Поэтому, конечно, он уже сконцентрировался в конце только на этом труде. И если в Мелехова мы отмечаем, что он очень много работал и по медицинской линии, у него было 3 медицинских участка, он как санитарный врач участвовал в борьбе с холерой, с другими болезнями, причем бесплатно совершенно, то вот уже уезжая из Мелехова, он практически бросил заниматься медициной и сконцентрировался только на литературном поприще.
7 лет прожил он, да, или чуть побольше в Мелехово?
7 лет, 92-99.
Кто его посещал? Насколько широкий круг общения у него был в этот период?
Это был чрезвычайно широкий круг общения. Здесь побывали все выдающиеся наши современники Чехова, с которым он был знаком. У нас есть много фотографий. К нему приезжали много не только литераторов, но и врачей, общественных деятелей. Приезжали родственники. Здесь собрался весь его клан. Братья и сестра часто оставались в Москве. Но в основном, конечно, семья собралась впервые, можно сказать, это в Мелехово. Чехов всю жизнь мечтал иметь собственную квартиру, дом, потому что у него не было. Говорят, в Таганроге, где было продано все практически имущество. В Москве он мыкался по квартирам. И вот это был решающий шаг, когда он купил Мелехова, и здесь, конечно, зажили, ну, более-менее. Он говорил, если бы я купил такое же поместье в Германии, меня бы называли герцогом. Ну, здесь его не называли герцогом, но было очень много работы. Он очень любил Мелехова. И, как я уже сказал, занимался здесь огромной общественной деятельностью. 3 школы построены в окружности Мелехова Чеховым. Он работал санитарным врачом. Он собирал деньги на строительство почты, телеграфа, которые построены были за счет его тоже усилий. И так далее, и так далее. Здесь очень много можно рассказывать. Он участвовал в переписи тоже добровольно. Ну и надо сказать, что это были самые плодотворные годы в его жизни. 40 произведений, известнейших произведений, вплоть до «Чайки» и «Дяди Вани» написаны здесь. Где еще можно найти такой плодотворный период его деятельности?
Почему он решил продать это имение и переехать в Крым? Понятно, туберкулез, состояние здоровья.
Да.
Но почему надо было продавать то место, куда он вложил столько сил? Не было других возможностей, да, как-то сохранить его за собой?
Во-первых, нужны были деньги. Потому что, когда он уезжал, он еще не выплатил весь кредит, который он брал для погашения своей задолженности за Мелехова. Вот, поэтому ему пришлось, конечно, продать. И, ну и самая основная причина, почему он уехал, это, конечно, здоровье. Врачи категорически настаивали на том, чтобы он переехал в более пригодное для его болезни место жительства.
Кто занял Мелехова после него? Кто обосновался?
Ну, он продал художнику, по-моему. И там, к сожалению, он плохо кончил. Его расстреляли, если я не ошибаюсь, большевики. Тут большая история.
Много было хозяев у Мелехова после Антона Павловича? Или вот все закончилось расстрелянным художником и экспроприацией?
К сожалению, до нас дошли очень мало подлинных строений, которые стояли здесь, в Мелехово. В 28-м году крестьяне-колхозники разобрали даже главный дом. Практически остался один флигель. В 40-м году организовался музей, а где-то вот после уже 50-х годов началось планомерное восстановление этих памятных мест. И в 60-м году был восстановлен главный дом, в котором жил Антон Павлович Чехов.
А сохранились ли у вас какие-нибудь записки, что-то из наследия литературного, его пера, скажем так, его рукой писанное?
Вообще рукописное наследие находится в РГАЛИ, в Российском литературном архиве. У нас некоторые письма Чехова, у нас книги с его пометками, с его надписями, с его рисунками. Вот это есть. Но все основное находится, конечно, в архивах.
Я знаю, что, например, он сохранял не только свою переписку, как и многие, конечно, в то время, но также и счета из ресторанов. И любимым его блюдом были караси в сметане. И я думаю, по этим счетам как раз очень легко выявить его гастрономические предпочтения.
Ну, вы знаете, такого широкого ассортимента счетов у нас нету. Он увез с собой все свои вещи, кроме тех, которые просто невозможно было увезти. И когда был восстановлен главный дом, Марья Павловна, его сестра, потихонечку, по настоянию бывшего директора тогда этого музея Авдеева, она передавала некоторые экспонаты, очень интересные экспонаты. Что-то удалось получить из аукционов, но в основном здесь, конечно, не такое огромное количество документов, рукописей, как в Ялте.
Чехов был счастливым владельцем двух такс, которых величал следующим образом: Бром Исаевич и Хина Марковна.
Чехов был очень веселым человеком. Это ему пришло в голову дать им такие имена. Он очень любил своих собачек, он писал даже им письма, привозил для них еду сладкую и за границы писал письма.
Писал письма своим питомцам и им зачитывали.
Да, в шутливой форме, ну, наверное, да, в шутливой форме.
А мангуст по кличке Сволочь, которого он из путешествия по Цейлону привез, тоже жил в Мелехово?
Да, он жил в Мелехово, потом пропал.
Почему он был окрещен Сволочью?
За свой характер.
Все-таки характер был сволочным?
Конечно. В отличие от Хины Брома, он везде совал свой нос, и его не особенно любили.
Но мангусты изначально любопытные существа и охотники на змей. В России ему было нечем заняться, да, судя по всему?
Конечно.
Как, на ваш взгляд, можно ли утверждать, что именно Мелехова сыграла огромную роль в биографии и творчестве Чехова, что здесь какой-то абсолютно иной виток приобрело его перо?
Ну, в принципе, вы правы. Важны еще, конечно, условия, в которых пишет писатель, хотя Чехов мог писать и на коленке, и в вагоне, и так далее. Но наиболее яркие и переломные вещи начаты здесь. «Чайка», она считается переломным моментом в его творчестве. И этот перелом произошел здесь, в творчестве Антона Павловича.
Вы сказали, что он мог бы написать и на коленке. Я, конечно, поняла вашу мысль, но один из любопытных фактов состоит в том, что садился он за письменный стол работать исключительно в чистой рубашке, в костюме и в бабочке. Так ли всегда было?
Ну, вы знаете, утром он иногда в 5 часов просыпался и начинал писать. Я не думаю, что он в бабочке и в парадной одежде это делал. Конечно, более характерно для него именно эта подтянутость, эта аккуратность, которую мы видим на фотографиях. Но в жизни сельской все бывало, я думаю. Он любил вставать очень рано, он вставал 5 часов, но особенно когда занимался медицинской практикой, то начинал прием свой, когда он писал. Я не думаю, что он писал во фраке или в сюртуке.
Отчасти это, безусловно, правда, если судить даже
по тому
письму, в котором он брату Михаилу пишет по пунктам тезисно, что есть интеллигентный человек.
Да, да.
Он не мог себе позволить неопрятность и ничего в таком духе.
Нет, ну, естественно, выходил к гостям он в приличном виде. В домашней обстановке во всяком бывал. Естественно, гости привыкли видеть его вот таким вот аккуратным, стройным, высоким, добродушным. Он очень любил гостей. Вы, наверное, помните, что много есть его писем, которых он приглашал просто приехать. Что-то, мол, стало скучно, он приглашал приехать и говорит, обязательно приезжайте. И его гостеприимством пользовались слишком много человек. Иногда он выходил и не знал, кто это, откуда и почему он находится в доме.
Приезжали абсолютно незнакомые ему люди погостить?
Да, вы знаете, есть такие письма, записки о том, что приезжали люди, которые вот приезжали, они слышали, что здесь известный писатель, и просто ради любопытства заезжали сюда и оставались. Но ничего, они особенно не переживали. Хотя, вы знаете, мне тоже интересно, отец Чехова был очень педантичный человек, и из его дневников он вел специальную книгу, в которой записывал все, вплоть до самых мелочей. Сегодня у нас гостила такая-то, она встала во столько-то, за завтраком съела столько-то, так что если полистать его дневник.
Дневник отца.
Его книгу. Павла Егоровича, да.
Угу.
Мы, кстати, так и делаем. Когда нужно что-то выяснить, мы первым делом обращаемся к дневнику отца. И там все можно посмотреть. Кто сидит за столом, обедает и так далее. Кто приехал, кто уехал. Он рано умер, Павел Егорович. И, к сожалению, некоторые моменты здесь не выяснишь. Ну а так практически вся мелеховская жизнь, она как на ладони.
То есть вот эти вот 7 лет запечатлел в своих дневниках, да, Павел Егорович, да? И можно узнать, да, каждодневное меню, да, распорядок дня и все прочее. А беседы, темы бесед или упор весь был на бытовую часть?
На бытовую часть. Столько-то надо купить того-то, столько-то убрали пшеницы, столько-то картошки и так далее, и так далее. Кто-то там отделилось, кто-то еще что-то. Вот это в основном были краткие такие, но содержательные записи. Какая погода? Интересный факт. Мы обнаружили, что Чехов информировал Серпуховское управу вместе с отцом о погоде. То есть он практически помогал строить прогнозы, и в честь этого мы вместе с гидрометцентром устроили на территории музея метеопост. Это автоматический метеопост, один метеопост, который дает погоду на наш сайт. Там можно всегда посмотреть, какая температура и другие показатели погоды у нас в Мелехово. Это идет, кстати, в международную сеть. Мы для детей делаем там интерактивные занятия. Там еще один метеопост уже с такими специальными для интерактивных занятий приборами, где можно померить влажность, можно померить количество осадков и так далее. Дети просто очень довольны и с большим удовольствием идут на эти уроки.
Можно назвать тогда этот метеопост «Погода по Антону Павловичу», да? «Погода по Чехову». Насколько хорошо себя в течение этих 7 лет физически чувствовал Антон Павлович? Климат мелеховский и уклад жизни сильно его вытрясли, если верно так выразиться? Постоянные гости, постоянное общение?
Он уставал от общения, от гостей, но недолго. Потом сразу через 2-3 дня он начинал скучать по гостям и писал письма и приглашал. Но вы правы, почему он и уехал, потому что климат Мелехова, конечно, отягощал состояние здоровья, и оно, конечно, становилось все хуже и хуже. Здесь впервые у него началось кровотечение. Конечно, большую роль сыграло в его здоровье, заболевание его, то, что он поехал на Сахалин, это было тяжелейшее физическое путешествие. И вот в 91-м году, если не ошибаюсь, он поехал на Сахалин. Там климат, конечно, был еще хуже, чем здесь. Это были разливы рек, он промокал и так далее, и так далее. Вытаскивали лошадей, и это вообще тяжелейшее было путешествие. И вот это все надломило его здоровье, к сожалению. И, конечно, после его первого кровотечения он, как врач, понял, что это. Ну и врачи настоятельно советовали ему переменить климат. Мелеховский климат ему не подходил.
И тем не менее, он очень любил эту усадьбу. И я благодарю вас за эту беседу. Большое вам спасибо, Константин Васильевич.
Спасибо вам. До свидания.
Мы беседовали с генеральным директором музея-заповедника Чехова Мелехова, кандидатом философских наук Константином Бобковым.
Интервью на радио «Спутник».